Аминь. Я переживаю немножко за то, что буду говорить. Наверное, буду говорить для себя тоже, потому что я барахтаюсь еще в этом. Имею в виду, мозгами понимаешь, знаешь, как собака иногда все понимает, а сказать не может. Так вот, и ты вроде как понимаешь, а сделать до конца не можешь. Или как Павел говорил, говорит, желание добра есть во мне, а чтобы сделать оно, того не нахожу. Но я стремлюсь, и я знаю, если мы будем двигаться в направлении Божьей воли, то когда наше желание или наше стремление, то, к чему мы предлагаем усилия, соединяются с волей Божьей, это на 100% сбудется. Аминь. Первое место из Священного Писания я бы хотел открыть, и, наверное, больше я хотел бы говорить об этом. Это 2 Коринфянам, 10 глава, с 4 по 5 стих. Второе Коринфянам, 10 глава, с 4 по 5 стих. «Орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Еще раз, 4 стих. «Орудия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом». Орудия не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. Я бы хотел говорить немножко об этих орудиях, потому что в последнее время ключевым, почему я стал готовить это слово, почему я много об этом думал, Я вижу в этой отрасли много проблем в церквях между верующими, между церквями. И будучи вовлечен в это, имел огромное страдание внутри себя. И я увидел то же самое в многих-многих других людях. Какое-то время я начал об этом молиться. Я не хотел этого, я понимал, это ненормально. Но я ничего не мог сделать. Я ничего не мог сделать. Это как тупик. Знаете, иногда, когда ты не делаешь свои шаги в сторону Бога изо всех сил, ты не можешь получить. Если взыщете всем сердцем, найдете. Ищущий меня найдет. То есть мы должны со дня Иоанна Крестителя поныне Царствие Божие, как усилием берется, прилагающий усилия, восхищает его. Точно так порой в нашей жизни мы не получаем, потому что мы не употребляем достаточно усилий, чтобы это приобрести. Это точно так, этот закон работает в физической жизни. Если ты не приобретаешь, прилагаешь достаточно усилий, например, чтобы поднять ведро, ты попытался, тяжело, и бросил. Ты его не поднимешь и никогда не перенесешь. Если ты не прилагаешь усилия, идя на работу, чтобы заработать определенное количество денег, чтобы что-то купить, ты никогда не приобретешь. Если ты сидишь дома на кровати, у тебя этого не будет. Да, есть моменты чудес, но Бог так устроил, мы должны это понимать. Чтобы что-то получить в духовном мире, даже от Бога в нашей жизни, нужно прилагать усилия, и об этом говорит Библия. Почему я начал это готовить? Я вспомнил, я читал как-то давно, очень много, примерно 18 или 15 лет назад, я точно не помню, я читал одну книгу. Это Рика Джойнера, книга называется «Видение 21 века». И там одна сцена описана, он видит видение. Я бы хотел чуть-чуть поделиться, и дальше мы двинемся. Я надеюсь, вы со мной, вы поймете, о чем я, куда я веду. Он видит остров, вокруг этого острова огромное бушующее море, море, которому не видно границ. В центре стоит остров. На этом острове есть строение. Строение очень сильно отличается архитектурой. Там есть старинное строение, которым несколько сотен лет. Там есть новое строение, там средняя архитектура. То есть они очень сильно друг от друга отличаются. Они разные. И эти строения выстроены как какие-то крепости. И между этими крепостями или строениями, городками, зданиями происходит битва. Битва идет между ними. И битва идет внутри этих строений. И над этим островом витают два нечистых духа. Имя этим духом – зависть и страх. И они, эти духи, направляют эту битву. Зависть и страх направляют битву на этом острове. Очень много раненых, очень много страдающих. Но помимо того, что эти духи делают на этом острове, над бушующим морем вокруг этого острова стоят другие два нечистых духа. Имена их – ярость и беззаконие. Когда я читал это, что они делают, они, этот ярость и беззаконие, они возмущают это море так, что волны еще плюс захлестывают, помимо того, что идет битва, волны еще захлестывают этот остров, так что там сильное разрушение. И те люди, которые участвуют в битве, они еще страдают от того, что происходит извне, с моря. Когда я это читал 15 или 18 лет назад, и он говорит в этом, он говорит, что это прообраз церкви. Это церковь 21 века. Когда я это читал, и я смотрел на свою жизнь, на свое состояние, то, где я был, я не видел этого. Я вам серьезно говорю, я читал как информацию. Я думал, о чем он говорит? Как-то так, какие битвы? Да я не вижу никаких битв. Что это вообще происходит? Но заметьте, эти битвы не Бог вел. В этих битвах Бог не участвовал. Когда он говорит, я видел Бога со стороны, который смотрел на все это, и он разрешал этому быть. Когда я приехал сюда, в Америку, и какое-то время пожил здесь, и я увидел, насколько люди готовы из-за зависти не спать, не есть, залазить в долги, делать себе проблемы, испортить свою кредитную историю, лишь бы ему завидовали или лишь бы кого-нибудь переплюнуть. Помните первых два духа, которые были над этим городом? Зависть. И страх, что тебя опустят, ты никому не нужный. Я это стал видеть здесь. Когда я стал слышать, как в Хилсонг и в других церквях, то, что происходит в служениях, когда гомосексуалисты участвуют в служении и их благословляют, или не благословляют, дают им добро, их не исключают из церкви, потому что законы принимаются такие в государстве. Как я увидел, насколько яростно они отстаивают это беззаконие, то вторые два духа, которые идут с мира – ярость и беззаконие. Когда я это суммировал, я ужаснулся. И я понял, это было Божье Слово. Я понял, это было Божье видение. Но был огромный, во всей этой картине ужасной было огромное «но». Там были люди, которые светились на этом острове. Они, это все были верующие, это была церковь, это была показана церковь. Они не участвовали в битве. Они сумели, у них получилось, они смогли не участвовать в битве. Да, их ранили, да, в них стреляли, они могли закрываться. И что они делали? Они просто лечили. Они брали тех раненых, которые были ранены другими людьми, возмущенными этими нечистыми духами, они брали их и лечили. Они тащили их на себе, они несли их в госпиталя. Они перевязывали их раны. И когда те, которые получали исцеление благодаря этим светящимся людям, которые не участвовали в битве, они становились тоже светиться, как и эти. Когда я это увидел, я воскликнул, я говорю, Господи, я хочу быть этим светлячком. Я не хочу участвовать в этой грязной, темной, бесполезной битве. Орудия воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Давайте прочитаем следующее место. Держите эту картину внутри себя. Мы подойдем Как нам стать этими светлячками? Когда я это увидел, я увидел какую-то отдушину. Я понял, куда мне двигаться. Я не захотел участвовать в этой битве. Я хочу участвовать в той битве, в которой Христос участвует. Давайте прочитаем это к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стих. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 по 18 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». Итак, встаньте, припоясав чресла ваши истины, облегшись в броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом. И старайтесь о всем самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Двенадцатый стих. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Наша брань против духов злобы поднебесных. Вот те два духа, которые над церковью. Не боюсь это сказать. Вот те два духа, которые над миром. Наша брань не против тех людей, которые против тебя воюют. Наша брань не против крови и плоти. Наша брань против духов злобы. Против духов злобы. Я хочу акцентировать это. Для меня это было откровением. Духи злобы. Скажите мне, кто-нибудь слышал когда-нибудь Духа Божьего, который называется злоба? Нет. И я не слышал. Но дух злобы иногда действует в нашей внутренности и делает свою работу через нас. Мы хотим быть соработниками на ниве Божьей, но как часто мы соработники на ниве духов злобы поднебесных. Чтобы одержать победу, ты должен ее одержать внутри себя. Орудия воинствования наши не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Где? В нас. Как мы можем понять, двигаемся ли мы в направлении духов злобы, или слушаем ли мы духов злобы, и делаем ли мы то, что они нам навешали? Конечно, он никогда не придет в твою жизнь и скажет: «Тебе дух злобы, давай слушайся». Они хитрые. Они будут всегда прятаться за нашей личностью и нашей гордостью, за нашим самолюбием. И будут эти мысли давать тебе, используя гордость в твоей жизни, так что ты становишься его соработником. Когда я это увидел, когда я это понял, осознал внутри себя, я смирился, я сказал: «Господи, я не хочу всегда». Это, знаете, как... Кто учился в школе на химии, и там была такая бумажечка, она называлась лакмусовая бумажка. И ты мог определять раствор на вид бесцветный, не имеющий запаха, ничего, по ней. В зависимости от того, в какой цвет окрашивалась лакмусовая бумажка, когда ты опускаешь ее в этот раствор, ты понимаешь, какой раствор у тебя в руках. Вот так точно. Внутри ты можешь определять, это как лакмусовая бумажка, Это твой индикатор, твоя внутренность, твой дух. Он может определять, кто с тобой разговаривает, даже если он пытается прятать. Бог нам дал мудрость, Он дал нам в руки лакмусовую бумажку. И знаешь, что это за бумажка? Слово Божье. Это самое сильное и намного эффективнее бумага и слово, которое вообще может быть во всей вселенной. То если ты знаешь, что Бог не Бог злобы, а ты внутри, в своей внутренности, ты чувствуешь злобу, должен сигнал быть, паника. Я участвую не в Божьей битве. Этот демон насел на меня и управляет мной. Если ты чувствуешь злобу внутри, потому что Писание говорит, гнев человеческий не творит, почему? Потому что Бог знает, как действует духовный мир. Поэтому, чувствуя злобу внутри себя, чувствуя ярость, чувствуя гнев, понимай, это не Божье действие. Не Бог сподвиг тебя на это, не Он толкает тебя на это. Не Его это действие, не Его это мечта, не Его это воля. Не будет жизни для тебя в этом. Начни его пить внутри себя, возненавидь этого внутри себя. Не сможешь. Знаешь почему? Потому что Бог будет вести тебя дальше. Он будет прятаться за твоей личностью. Как так с тобой могут поступать? Какое они имеют право? А справедливо ли это? Помнишь, как он пришел к Адаму и Еве? Он не пришел напрямую. Вот запретный плод, давай, ешь. Нет, он пришел хитро. И он сегодня приходит так же. Я молюсь, чтобы Дух Святой дал нам мудрость распознать в нашей жизни духов злобы поднебесных и участвовать в Божьей воле. И когда он пришел к Адаму и Еве, он сказал, а правда ли, подлинно ли, сказал Бог? Нет, не умрете. Опять тот же самый принцип. Ты будешь Богом. Да как могут с тобой? Да посмотри, кто ты. А кто ты? Грешник без Бога, на которого он теперь имеет полные права и делает с тобой все, что хочет. И то, что он тебе говорит в своей злобе, хитрости и ненависти, ты будешь делать. Потому что наша брань не против крови и плоти. Если твой взор второй важный момент – если ты ненавидишь не злобу внутри себя, если ты ненавидишь не страх и ярость, не беззаконие, а человека, это второй момент, это его действия. Знаешь почему? А простой ответ. Скажи мне, а Бог ненавидит человека? Кого-нибудь? Очевиден ответ. Почему же мы ненавидим? Почему же мы не можем переносить так часто? Чье действие внутри нас? Кто нам говорит и кого мы слушаем? Почему я переживаю ту ненависть внутри себя? И знаешь что? Когда ты это начнешь понимать, когда ты это увидишь, когда Бог коснется к нашим глазам и исцелит их, так что ты сможешь увидеть даже чувством навыка, просто почувствуя злобу, просто почувствуя ненависть к человеку, пойми сразу, не Бог это делает. Знаешь почему? Потому что Писание говорит, я хочу это зачитать. Это записано... Ай, подождите, сейчас я найду это место. Я найду, я его выписал. Бог человеколюбивый. Это написано в Исходе. Исход 34 глава с 6 по 7 стих. Простите, замешкался. Сильно много и прославления, и проповедь. Исход 34 глава с 6 по 7 стих. Простая вещь. Мы всегда это видели. Мы много. Это место есть и в другом. Это уже в Новом Завете. Но давайте зачитаем сначала этот. «Сохраняющий правду, являющий милость в тысячи родов, прощающий вину в преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях до третьего и четвертого рода». Простите. не 7 стиха, 6 стиха, извиняюсь, пожалуйста. «И пришел Господь при лице его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий правду и то, что мы уже прочитали. Прошел Господь при лицом его», это написано о Моисее, «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милостивый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный». То есть Господь человеколюбивый. Господь человеколюбивый. Господь человеколюбивый. Я хочу, чтобы это осталось внутри. Господь человеколюбивый. Пусть это будет как гвоздь вбитый, как заноза, которую ты никогда не сможешь вырвать, но она сохранит тебя. Господь Бог человеколюбивый. Независимо от того, когда убивали Христа на Голгофском кресте, скажите, он ненавидел кого-нибудь? Нет. Когда он жил на этой земле, когда он исцелял, когда из зависти, те же самые духи, которые действуют сейчас, они действовали тогда. Зависть и страх тех фарисеев, они думали, что он хочет забрать у них их место, но он не был таким, он это не видел. Но эти духи, воздействуя на людей того времени, убили Христа. Как часто мы сегодня своими словами убиваем? Духи злобы имеют очень огромную власть и влияние в сегодняшнем дне. И я хочу, чтобы ты распознал и радовал Господа, чтобы ты был во взаимоотношениях с Ним настолько близко, чтобы ты мог увидеть. Пусть Бог прикоснется к нашим глазам. Пусть мы сможем видеть, пусть мы сможем действовать в Его воле. Бог человеколюбивый, Бог человеколюбивый. Я готов 100 раз это повторять. Бог, Бог есть силы любви и целомудрия, Бог человеколюбивый. Злоба, гнев и ненависть – это не Его качество характера по отношению к человеку. Еще раз, это не Его качество характера по отношению к человеку. А знаешь, кто не любит человека? А знаешь, кто его ненавидит? А знаешь, кто его хочет делать ему больно? Чтобы он пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Украсть. Что он хочет основное украсть? Твои деньги. Да они у него все. Он хочет украсть Бога из твоей жизни. То единство, то, о чем он мечтал, то, за что он страдал, то, о чем он сейчас мечтает, то, что он любит, то, к чему он стремится, то, зачем он прилагает все усилия, это ты и я. Это мы. И то, что он хочет у тебя украсть, ухищренной, запутанной, скрывающейся за твоим естеством злобой и ненавистью друг к другу. Смотри, как он хитро это придумал. Он, поселяя духа, используя духа злобы, поселяет свое слово в одного человека и в другого. Разжигает между ними ненависть, вражду, и люди начинают друг друга просто уничтожать. Поэтому Бог, желая предостеречь каждого из нас, как своих возлюбленных детей, Он говорит: «Я человеколюбивый, я создал человека, я люблю, пожалуйста, приди, возьми мое, возьмите от меня, возьмите, кто я есть». Я вам предлагаю не деньги, я себя отдаю. Когда я тебя создавал, знаешь, в Эдемском саду, когда я изливал до тебя всю свою мудрость и любовь, когда каждый палец и каждую молекулу в твоем организме создавали мои руки, то я в тебя изливал всю свою любовь, всю свою силу и весь свой интеллект, все, кто я есть. Поэтому я назвал тебя своим возлюбленным, венцом творения. Это лучшим, что я мог сделать. Это лучшим, на что меня хватило. И когда я создал тебя, все небеса не могли не восхищаться тобой. И когда я увидел тебя, когда разговаривал с тобой, я сказал: весьма хорошо, и я назвал тебя венцом моего творения, лучшим, что я мог сделать. Мой вопрос сегодня к тебе. Ты себя так видишь? Второй вопрос. Ответь сам себе. В чем причина? А ответ очевиден. Он создавал нас, чтобы быть с нами. Мы Его образ и Его подобие. Мы на этой земле, чтобы возделывать ее, чтобы иметь над ней власть. Но это будет только в единении с Ним. Мы созданы вместе. Знаете, есть банк. Я бы хотел об этом чуть-чуть сказать. По-моему, в Англии есть банк. И там есть ячейки, личные ячейки. И каждая ячейка стоит в одной комнате. И ты никогда не можешь открыть этот банк, будучи один. Потому что сейф в банке создан так, что его открывают два ключа. Два ключа, которые работают одновременно. Приходит хозяин того, что лежит внутри, и менеджер банка. Один ключ всегда у менеджера банка. Второй ключ у имеющего эти ценности, которые в этом сейфе. И они одновременно вставляя в скважину, две скважины, одновременно вставляя в скважину этот ключ, когда проворачивают, только тогда сейф открывается. Дубликатов нет. Так точно наша жизнь с Богом. Он работает только вместе с нами. Он не сможет ничего сделать без нас. Он оставил это тебе, чтобы ты вырос в Его подобие. Чтобы ты стал, как Он. Я бы хотел зачитать следующее место. Это от Матфея, 11 глава, с 28 по 13 стих. От Матфея, 11 глава, с 28 по 30 стих, извините. От Матфея, 11, 28-30. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня». Читай дальше. «Ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Как ты думаешь, Бог слабак? Как ты думаешь, Бог что-то ненужное и никчемное? Но как часто тебе этот мир пытается сказать, если ты не стоишь за себя, как Иисус, а кто ты? Ты тряпка. А знаешь, кто это действует? Духи злобы. Наша мудрость услышать это. Наша сила принять это. Еще раз прочитай. Пусть это будет как очередной вбитый гвоздь, который ты не сможешь вырвать никогда. Во имя Иисуса. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Ибо я кроток и смирен сердцем. И возьмите от меня, ибо я кроток. Возьмите, я даю вам. Это подарок, это драгоценность. Это необходимость вам. Это больше, чем жемчуг, серебро, золото, любая драгоценность. Возьмите от меня, это я такой, это моя сущность. Я кроток и смирен сердцем. Пусть мозги наши поменяются. Пусть позволь Духу Божьему. Позволь Духу Божьему, ибо я кроток и смирен сердцем. Ибо я кроток и смирен сердцем. Придите и научитесь от меня. Научитесь от меня, когда я жил на земле. Посмотрите на мою жизнь. Она была победой, не поражением. Ты сегодня пользуешься каждый день. Это было силой. Это было исцелением. Сколько людей мы видели в старших с колясок? Сколько в своей жизни мы видели исцелений? Почему? Потому что эта личность, названная Богом и Создателем всей земли, сказал, ибо я кроток и смирен сердцем. Ты думаешь, ему было легко в Гефсиманском саду? Ты думаешь, почему его капли пота были, как капли крови? Ты думаешь, почему он это делал? Это была слабость? Это была никчемность? Это была глупость. Возьмите от меня. Возьмите от меня. И вот он я. Возьмите. Возьмите. Ибо я кроток и смирен сердцем. И знаешь, что дальше? И найдете покой душам вашим. Как сильно сомнение работает. Знаешь, сомнение в Царстве Божьем, сомнение, которое работает против Слова Божьего, сомнение, которое работает для того, чтобы ты не верил, это не работает. Слово Божье не работает. Сомнение, которое говорит тебе, ну как ты сможешь дальше жить, если ты будешь как тряпка? Сомнение, оно не работает. Писание говорит, сомневающийся подобен чему? Морской волне, ветром поднимая и развиваемой. Когда ты читаешь эти слова, что ты думаешь? Что внутри тебя, когда у тебя внутри клокочет и кипит, когда кто-то несправедливо с тобой относится? Что внутри твоем поднимается? Чувство справедливости. Да я воздам, да я покажу. Опять я. И против кого? Против злобы поднебесной. Бог говорит, мы барахтаемся в этой грязи. Он говорит, родной, я хочу тебя вытащить. Подойди ко мне выше, вот там грязь, а вот здесь нет грязи, здесь чистенько, здесь классно. Поверь мне, я Господь, я создавал, я знаю все. Сатана втаптывает тебя вниз, пожалуйста, ко мне, я здесь, я кроток, я смирен сердцем. Найди покой своей душе. Увидь это со стороны, как он действует. Я хочу тебя поднять, чтобы ты посмотрел. Я хочу дать тебе объективную оценку, чтобы ты увидел, чтобы ты приобрел от меня. Я хочу открыть твои глаза, чтобы они видели, потому что я создавал их, чтобы они видели. Я вложил в тебя сердце для того, чтобы оно осознавало и принимало, но не для того, чтобы оно было запрессованное. Я дал тебе уши и руки, чтобы они действовали, работали, не были в грязи, не убивали, не работали против меня. Как ты думаешь, радуется ли Бог, когда церкви воюют, когда мы воюем между собой, когда мы принимаем это внутрь? Что Он чувствует? Для чего была его жертва? Для чего был крест? Для чего был Гефсиманский сад? Как он мечтает увидеть нас, как соработники. Как он мечтает, чтобы мы услышали его голос. А вот это вот вообще сногсшибательно. 1 Петра. 2 глава, 19-24 стих. 1 Петра, 2 глава, 19-24 стих. Это ответ, почему Бог такой. Почему Христос такой. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ты скажешь аминь? И еще раз, не слышно. Громче скажи. Прочитай это вместе со мной. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Почему? Дальше читаем. Ибо что за хвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делает добро и страдая терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны. Потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал. Но, что же Он делал? Но предавал то судьи, праведному. А тут нужна вера. А тут не нужно сомнение. А тут 23 стих. Будучи злословием, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал. Но мы читали, что Бог человеколюбивый, справедливый. Но предавал то судьи праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами его вы исцелились. А знаешь, почему исцелились? Потому что предавал то судьи праведному. Улови это. Улови это. Нарисуем картину. Представь того человека, который к тебе плохо относился, относится, делает гадость, хотя ты ему не сделал, это несправедливо, ты никогда этого не хотел, ты это не видел. И он поступает один, второй раз, очень много раз, очень часто. И это какое-то время продолжается. У нас не хватает силы. То же самое переживал Христос. Всегда, когда он был на этой земле и нес любовь Отца, он проповедовал. Он исцелял больных, он воскрешал мертвых, он кормил хлебом. Вся его жизнь была для людей. Все, кто он был на этой земле, он говорил: «Отец, не моя воля, но твоя да будет. Я здесь не для того, чтобы мое царство созидать, но я здесь, Господи, потому что ты желал, Отец, ты желал меня видеть, ты желал прийти к человеку, ты желал, чтобы я показал, какой ты. Ты хотел, чтобы эта жизнь моя пусть будет как алтарь, пусть будет то место, где бы я исполнил все твое желание, всю твою мечту, всю твою волю». И когда Христос молился, то ангелы приходили к нему. А знаешь почему? Потому что он предавал то судьи праведному. Мы читали, что Бог праведный. Праведный можно назвать справедливый, но это выше, чем справедливый. Но мы читаем другое место. Бог... У Бога милость превозносится над судом. Праведный и милость превозносится. Его качество характера, его естество. Он отдал Христа, чтобы он умер, чтобы он пострадал, чтобы он был оплеван, чтобы всю его жизнь он терпел эти наказания от людей. А знаешь, самое важное и самое главное от кого? Он видел, что народ обманут. Он видел, что народ находится под властью духов злобы. Он видел, и знаешь, это был его поступок к тому, чтобы вырвать нас, чтобы показать нам, чтобы мы увидели, что он сделал и как он действовал на этой земле. И когда он висел на Голгофском кресте и отдавал ту судьи праведному, это юридически открыло двери Богу. Иногда Бог... даруя нам свою свободную волю, не может добиться к нам, тем более, когда мы обмануты. Он не действует, как сатана, он не будет обманывать, он не будет прятаться за твоей личностью. Он другой. Он другой. И поэтому иногда вырвать тебя с твоей свободной волей, с твоим интеллектом, характером, тебя всего, как ты есть, как личность, вырвать из-под власти духов злобы, он не может. Потому что ты думаешь, что это ты, но это не так. И поэтому он послал Христа. И когда Христос умер, это было самое несправедливое действие во всей вселенной. Не было еще такого бесстыдства, срама и несправедливости, как было по отношению к Христу. И этим поступком Христос, отдавая суд в руки Отца, он сказал: «Господи, ты судья праведный, ты за меня судись. Ты за меня вступайся, но я здесь показываю, кто ты, какой ты, желание твое, и доказываю, насколько ты любишь их, что тебе было угодно отдать на смерть меня». И когда он это сделал, проповедь Петра, исцеление, чудеса, ученики, рождение церкви, спасение многих людей, освобождение, проклятия разрушаются. Вот началось здесь. Вот это все плоды страданий несправедливо и судьи праведного. Плоды, услышь, умоляю, услышь. Плоды страданий несправедливо и судьи праведного. Но в этом нужна огромная вера. На это нужна смерть. Тебе нужно согласиться внутри. Знаешь, он из-за того, что нечистые духи прячутся за нашей личностью, используют. Мы настолько с детства привыкли, живя во всей этой тьме, живя в гордости, мы не видели другого. Это небеса. Вот это небеса. Это небеса. Любовь, праведность, мир и радость. Это не эта, не эта земля. Ты здесь не увидишь. Ты мгновениями секундами, минутками, читая из Писания, иногда встречаясь с Божьими людьми, можешь видеть это. Но это работает. Он судья праведный. Он судья праведный. Он судья праведный. Он говорит, доверься мне, научись от меня, возьми от меня. Я здесь был для тебя. Я не хочу, чтобы ты жил в обмане. Я не хочу, чтобы ты слушал их. Я хочу, чтобы ты распознавал их и слышал мой голос из миллиарда голосов. Чтобы чувства твои были приучены к различению добра и зла. Чтобы ты был силен, как полки со знаменами. Чтобы моя слава была явлена через тебя. Чтобы вся власть и любовь, которую я имею, они протекли через тебя в этот мир. И сатана со всеми своими планами, ухищрениями, злобой, ненавистью, со всей своей грязью и остался в своей грязи. Бог прекрасный. Псалтырь, 7 глава, 12 стих. Бог судья праведный. Псалтырь, 7 глава, 12 стих. Я несколько мест взял, чтобы это осталось у тебя. Это не единожды сказано в Писании. Он несколько раз говорит это. Для чего? Вспомните, когда он говорил свои истины, он говорил такие слова. Слышащий да слышит, что Дух говорит. Имеющий уши слышать да слышит. То есть он акцентировал, давая что-то драгоценное и сильное, он говорит это несколько раз. Псалтырь, Псалом 7, 12 стих. Бог судья праведный, крепкий и долготерпеливый. Он прекрасный, он судья праведный, крепкий, долготерпеливый. И Бог всякий день строго взыскивающий. Иногда другое место из Писания мы читаем, что мы думаем, что Бог не вмешивается в жизнь беззаконников. Обетования его не исполняются. А знаешь почему? Он ждет. Он праведный, но он крепкий и долготерпеливый. Он долготерпеливый. А может быть, этот беззаконник, а может быть, этот обманутый все-таки увидит. Может, он все-таки поймет. Он дает тебя и меня, который имеет внутри генетику его. И сможет все-таки показать, указать ему на тех духов злобы в его жизни. А может, все-таки ты сможешь, иногда сцепив зубы, но говоря, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. И Бог коснется жизни через тебя. Он хочет нас использовать, но мы не даем. И Он коснется через тебя, этого человека. И духи злобы, их только пятки будут сверкать. Писание говорит, противостаньте им. Как? Твердой верой. В кого твердой верой? Да в судью праведного. Что он не оставит тебя? Что он не забыл тебя? Что он любит тебя? Что он мечтает о тебе? Придите, научитесь от меня. Придите ко мне. Я жду, я здесь. Я не ушел, я остался таким же. Я любящий. Я верный. Я справедливый. Я не устал. Я не плюнул на тебя. Я остался таким. Я вчера, сегодня и вовеки тот же. Я всегда был таким. Это мое естество, моя сущность. Я такой. Могу ли я быть духом злобы? Нет, не могу. Могу ли я действовать, как этот мир? Нет, не могу. Я другой. Моя генетика другая. И я хочу предложить себя тебе. Знаешь, когда ты делаешь этот выбор, можешь представить, насколько, когда люди не хотят умирать, не хотят платить эту цену, не хотят говорить, Господи, не моя воля, но Твоя да будет, насколько это огорчает. Но все-таки в надежде, потому что это смысл. Это смысл был креста, это смысл был его жизни, это смысл был излияния Духа Святого. Мы так часто думаем о строительстве церкви. О, пришел, спел, взял гитару, гля какой, рассказывает там, прыгает, да-да-да-да-да, нет. Строительство церкви – это наша молитвенная жизнь и смирение. Не перед духами злобы, смирение. Услышь меня. Не перед яростью смирения, которым ты даешь место, но перед судьей праведным, который допускает это в твою жизнь. Или он ошибается? Он никогда не ошибается, потому что он совершенный. Вот, научитесь от меня. Я справедливый, я не опоздаю. Когда смотришь на жизнь Христа и многих апостолов, казалось, которых перепиливаемы, да, мы читали это в Евреям, и они так и не увидели больших чудес. Но знаешь, что я знаю, я об этом уверен. Внутри это у меня кипит, и ты можешь прочитать это в Откровении и в других книгах. Если захочешь, поспрашивай об этом. Я уверен, что когда они пришли на небеса, все их уделом, который был, это был Господь. Они были настолько близко. Они были как Он. Потому что они возненавидели свою жизнь для Него. Для Него. Они приняли от Него, от судьи праведному. Не думай, что Бог медлит. Нет, не медлит. Когда ты молишься, Господи, используй меня. Господи, двигайся через меня. Господи, я хочу быть на Ниве соработником. Он говорит, окей. Я этого хочу тоже. Но прими от меня. Это не так, как ты понимаешь. Почему Писание, все Писание об этом говорит. Проповедь о кресте для погибающих, юродство. Давайте грубо скажем, идиотизм, глупость. Да как это так? А знаешь, почему глупость? Потому что духи злобы боятся этого и работают изо всех сил, чтобы это никогда не сбылось. И поверь, за столько тысяч лет, сколько они живут на этой земле, они научились это делать классно. И мы своими силами и мудростью не сможем без судьи праведного. Орудия воинствования наши не плотские, но какие? Сильные Богом. Почему не сказано «сильные данные Богом»? А потому что Он это действует в твоей жизни, но тебе в это надо поверить. В наших работах, в наших домах, на улицах. Это наше служение. И знаешь, я барахтался долго, я даже сам не мог это увидеть. Настолько сильно они прятались в моей внутренности. Сколько раз я в своей жизни стоял за себя. И знаешь, у меня получалось. Я делал больно другим людям. И у меня получалось. А потом в определенный момент, когда я это увидел, настолько много. Я понимал, это неправильно в моей жизни. Где-то вот твой дух, он кричит, он колокочет. Драгоценно, это не так, это неправильно. Ты где-то видишь, чувствуешь это нутром, знаешь, но не можешь этого понять, становясь на колени. Говори это. И тогда ты увидишь, как свет Божий будет приходить в нашу жизнь. Я увидел это. И знаешь, одно мое действие, которое было, я рыдал, не мог остановиться, как я глуп был. Помнишь, я вспоминал Давида, который говорил, когда я смотрю на нечестивых, как они благоденствуют, выкатились от жира глаза их, говорят высокомерно, гордо, делают, что хотят, и ты позволяешь этому быть. Но, говорит, когда я вошел во святилище и узрел конец их, то он сказал, я как скот был пред тобою, Боже. Ты меня хотел использовать. Ты даровал мне свое естество. Ты открывал глаза мои любовью своей. Ты исцелял мое сердце, чтобы там ты жил. Ты сказал, и ты был верен, когда сказал, придите ко мне, и мы войдем, и обитель сотворим. Ты стал это делать, но мы в своей некомпетентности тьме не даем. Иногда, сцепив зубы и смиряясь перед Богом, это сила. Самое могущественное, которое изменило, изменяет и будет изменять этот мир. И поверь, другой силы нет. Не всегда молчать – это правильно. Но лакмусовая бумажка, когда ты чувствуешь злобу внутри себя и ненависть к этой личности, к человеку, кричи к Богу. Это духи злобы, которые действуют в этом мире. Это наша брань против них. Ты сможешь действовать против них и в другом человеке, но прежде чем ты победишь их внутри себя. До этого все слова, даже все наши хорошие порывы – пустота. Человек, умеющий владеть собой, дороже завоевателя города. Человек верующий в справедливого судью. Человек, живущий в единении с Ним. Человек, доверяющий свою жизнь Ему. Человек, осознающий слова, которые сказал. Человек становится Его подобием, Его величием, Его любовью. Он всегда был Его любовью. Но он становится Его восхищением. И поверь, когда Павел и Сила были в темнице, да, не фавор был, их избили за хорошее дело. Почему ослабели стражи? Почему цепи пали? Да потому что Бог не смог. Он был судья праведный. И чем это закончилось? Но они позволили. Они позволили. Они не вопили, они не брали мечи. Они позволили, чтобы с ними так обращались. Потому что в их внутренности был тот Христос. Они научились от Него. Они приняли от Него. И посмотри, все в темнице покаялись. Покаялись стражи, военные люди. Да потому что невозможно против Бога. Они открыли эти небеса для этой темницы. Открыли доверием судьи праведному и приняли его естество внутрь себя. Научитесь от меня. Научитесь от меня. Научитесь от меня. Научитесь от меня. Я слышу этого в своей внутренности. Я верю, что это Дух Божий. Мне стыдно, но я хочу двигаться. Давид, поиграешь? Я хочу двигаться по направлению не своей гордости и высокомерия. Я хочу к Нему. Я не могу без Него. Очень часто многие люди говорят, моя жена говорит, многие люди говорят, знаешь, вот ты за что не возьмешься, у тебя получается как-то. Как-то у тебя... Я разговаривал недавно на работе, говорил своему Дима. Я говорил, Дим, ну вот посмотри на меня. Ну вот посмотри на меня. Я маленький, учился плохо. Не было у меня таких супер каких-то дарований. Не сделал я ничего такого величественного. И здесь в компании много людей даже умнее меня. Но меня здесь уважают, как-то любят, прислушиваются. И знаешь, я не могу сказать, что это я, но благодать Божия. Знаешь, что я заметил в своей жизни? Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. В тот момент, когда ты говоришь, я не могу, я банкрот, я проиграл, да, я лажанул, я накосячил, я ошибся, я ничтожество, Господи. Смиряясь перед Ним, принося это к Нему, Он смотрит на тебя и говорит, да, я вижу. Да, не сделал. Да. Берет, обнимает тебя и посылает свою благодать. Павел молился, Господи, даруй нам быть сосудами в чести, благопотребными Тебе на всякое доброе дело. Почему он так молился? Да потому что видел, что он не сосуд в чести. Зачем молиться, чтобы быть сосудом в чести, когда ты и так есть таковой? Он видел это. Это было слова смирения. Он говорил: Господи, я не сосуд в чести, но я хочу быть таким. Даруй мне милость. Он смирялся не перед духами злобы. Он знал, от кого его жизнь. Он знал, от кого его сила. Он знал, от кого его благословение. И знаешь, за годы христианской своей жизни я узнал это тоже. Когда я смирялся перед Ним, Он снова и снова, сколько бы я ни пушил, сколько бы я там ни чудил, языком не делал больно, но осознавая в минуты восхищения им, склоняясь перед Ним, Он давал благодать. За Павла говорили, он сам говорил, впрочем, не я потрудился, но благодать Божия во мне. Она сможет потрудиться, когда ты примешь от Него. Он говорил о себе: много благодать через меня потрудилась. Каким образом? Почему через Павла потрудилась, а через другого не так уж сильно? Смиренным Он дает благодать. Почему через него действие Божье смогло так сильно и много исцелять людей, а через других не сильно? Смиренным Он дает благодать. И знаешь, мне весь мир может твердить иное, но я вижу это в своей жизни. Когда я видел, как Он меня миловал, как Он меня поднимал, как Он благословлял руки мои, как Он давал мне мудрость, и я не могу присвоить себе, я просто люблю Его. Будучи в Москве, когда я работал, это мой очередной случай, и мы будем молиться, последний. Я хочу это сказать, не похвалиться собой. Мне стыдно за многие моменты, которые были на работе. Я так же ошибаюсь, как и вы все, но моя мечта, чтобы это слово настолько глубоко проникло до разделения души и духа в составом и мозгов и судило все наши помышления и наберения. Знаешь почему? Потому что наша брань не против плоти и крови. Я хочу вас вооружить этим словом. Слово – это меч обоюдоострый в твоих руках. И он может тебя обогатить, защитить. Возьми его, пользуйся им, дорожи им. Будучи в Москве, я жил там, примерно я проработал где-то 2 года. Мы наездами были там 2 месяца, 3 месяца, домой уезжали. Ну, примерно вот так вот я ездил. Я работал среди неверующих людей, хотя был верующий. Они были алкоголики, кто знает, сварщиков, сантехников, алкоголики. Серьезные алкоголики, у них всегда пословица была любимая: все украдем, пропьем, но страну не опозорим. Маты каждый день, иногда драки. И когда я только поехал, первый раз на меня взъелся один из... Он мне в отцы годился. Взъелся очень сильно из-за того, что я не пью. Другая пословица. Если не бухая, або падла, або калика. Если не пьет, або падла, або калика. Ну, если не пьет, если не алкоголик, знаешь. Может, они хотели себя так поддержать или этот... Но он не взлюбил меня, взъелся на меня. Он меня даже по имени не называл. Примерно месяц. Издевался. Давал самую плохую работу. В работе не давал инструмента. Ну, в общем, плохо относился. У меня был выбор делать ему то же самое. Но, наверное, благодать Божья была со мной. Я не хвалюсь, я могу только анализировать, когда я поворачиваюсь назад. В тот момент это был не фавор. Я пытался выжить. Я искал, куда, когда я мог поехать в церковь. Кто знает, там есть регистрация, поехать в церковь не так просто, тебя милиция может остановить, и если они узнают, что работает, будут с тебя брать деньги. Ну, в общем, это вот все мое пребывание там, это было огромное напряжение. Когда ты каждый день слышишь маты, на протяжении 2 лет ты их не произносишь, но думаешь ими. И я благословлял этого человека, насколько я мог, насколько у меня было сил. Я себе не думал, что я классный христианин. Внутри я чувствовал ту злобу, которая захлестывала, как этот островок, знаете. Но вся моя внутренность рвалась к нему. Я каждую минуту искал, чтобы мне почитать Писание, слушать прославление. Я тянулся к нему, я рвался к нему. И я благословлял этого человека. Через месяц меня отправили на другой объект. Я там еще отработал, и оказалось, когда меня отправили, тот начальник выгнал их. А мне сказал, там есть другая бригада в другом городе, не из твоего же города. Я хочу, чтобы ты с ними работал. Маленький пацан, мне тогда было 22. Ни вида, ни величия, но благодать. Знаешь, когда я это узнал, я познакомился с той бригадой, она была чуть-чуть лучше. Не намного, но меня там любили и уважали. При мне старались не матюкаться. И я когда анализирую, когда я понял, когда я это увидел, я пришел домой, встал на колени и сказал, Господи, я благодарю Тебя. Благодаря этой работе там я купил квартиру в Украине. 22 года я сам купил квартиру. Кто? Моя сила? Да кто я такой? Благодать. Потому что Он судья праведный. И Он не опоздал. Хотя в те моменты, когда было тяжело, я этого... Говорю, Господи, ну сколько же можно? Ну почему так? Благодать работает. Судья праведный работает. Если ты чувствуешь сейчас в своем сердце позыв, прославление, ты хочешь в чем-то признаться Ему, сделай это. Скажи, Он ждет этого. Он ждет тебя. Он ждет, чтобы ты принял Его дары, которые мир не может понять, которые мир считает мусором, которые считает низостью. Примите от меня. Примите, придите. Примите, придите. Примите. Давайте поднимемся. Скажи это сейчас, это то прекрасное время, когда мы можем это сделать. Я возьму паузу. Давид будет играть. Моя благодать не будет действовать в твоей жизни. Она будет твоя, и она будет от него.